Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Запрашаю на нашую праграму. Абмяркуем наступныя тэмы. 500 гадоў беларускаму друкаванаму слову. Чым небяспечная заява віцэ-прэм'ера Міхаіла Русага, што Беларусь навучылася ў забруджаных зонах вырошчваць чыстую ад радыяцыі прадукцыю. Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
6 жніўня споўнілася 500 гадоў беларускаму друкаванаму слову. У 1517 годзе Францыск Скарына з Полацка выдаў у Празе псалтыр, пераклаўшы яго па-старабеларуску. Гэта была першая друкаваная кніга на мове ўсходніх славянаў. А тым часам у тэатры беларускай драматургіі сёлета паставілі пастаноўку па п'есе Віктара Марціновіча «Кар'ера для доктара Рауса». Гэта гісторыя няўдалага стартапера і дармаеда Францыска Скарыны з адсылкамі да беларускай сучаснасці. Кім бы быў сёння Скарына, мы абмяркуем з аўтарам п'есы. Перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Мы са школы ведаем Скарыну як такого паспяховага чалавека, першы друкара. Так, ну, нам пра гэта расказвалі на уроках. А у пастаноўцы ён няўдалы такі, бадзяўся ўвесь час, шукаў грошы, амаль ніхто яму гэтых грошаў не даваў. Вось чаму так?
Ну, зноўку, гістарычна дакладная дадзеная. Гаштольды, Радзівілы, чамусьці ягоныя файныя кніжачкі не фінансавалі. Ці гэта ёсць прыкметай паспяховасці? Усе паспяховыя такія мажныя пацанчыкі фінансаваліся, ўсё сур'ёзнае, ўсё вялікія грошы нарэшце былі ў магнатаў. Магнаты гэтую авантуру Скарынаву не падтрымалі. А ўвесь час у дарозе, што ён рабіў у Кёнігсбергу? Што ён там рабіў? Чаму ён яго туды занесла? Калі б ён быў такі паспяховы, як бы кнігавыдавец, як мы можам падумаць, калі прачытаем у дзіцячых падручніках пра яго, дык шмат пытанняў узнікае. Чаму ж ён тады скончыў як садоўнік пры двары у Празе караля? Ці гэта шлях нармалёвы канец для кар'еры паспяховага кнігавыдаўца?
Але ўвесь час яму удаваліся вось гэтыя камбэкі. Адседзець у Польшы, пасля туды вярнуцца, і ўсё нармальна. Не мець, ну, такой добрай адукацыі на той момант, пры гэтым уладкавацца пры двары садоўнікам, маючы там адну ці дзве ходкі. Ага. Як вось, на вашу думку, яму гэта удавалася? Талент быў упэўніваць людзей?
Ну, мы ўсе памятаем фільм «Чалавек эпохі адраджэння», здаецца, з Дэ Ніра ў галоўнай ролі. Вось мне здаецца, што Скарына быў вельмі яскравым чалавекам эпохі адраджэння. Ён увасабляў сваю эпоху. Гэта была эпоха, калі ў Празе не ведалі, што робіцца ў Маскве, і ці існуе Масква наогул. Таму любы чалавек, які прыязджаў там з Генуі ў Кёнігсберг, мог казаць усё, што заўгодна. І мне здаецца, што, нягледзячы на тое, што відавочна ён быў асветнікам і вельмі такім адукаваным, вельмі адукаванай асобай, ягоная паспяховасць частковая, ягоная тое, што кнігі нарэшце з'явіліся, выбягала з нейкіх асаблівых рысаў, вельмі сімпатычных мне. Вось, ён дакладна не быў такой іконай, мядзяным нейкім помнікам самому сабе. Ён быў рухавітым чалавекам, якім мы яго і бачым у п'есе.
У п'есе ўвесь час узнікае хлопчык у галіфе, ага. І ён увесь час перашкаджае Скарыну. Вось такі вораг, можна сказаць. Угу. Гэта вобраз чаго цікаво?
Першае, файны хлопчык у галіфе – гэта вобраз, які ўведзены ў твор з Александром Фёдоровичам Гарцуевым. Калі вы пачытаеце п'есу, там гэтага няма. Ён з'яўляецца, вось я двойчы прагледзеў спектакль, ён з'яўляецца зборным вобразам зла, вось нейкага таго цемрашальства, якое супрацьстаіць асветніку. У п'есі гэтае зло было падробленае, яно было не суб'ектаванае, яно не ўвасаблялілася ў адным чалавеку. Гэта быў нейкі фатум. Ну, сапраўды незразумела, чаму кнігі з Карыны раптам знаходзяцца ў рослаўскай калекцыі кніжнай, прычым як фрагменты пракуратарскіх кніг. Нехта ж выняў гэтае з Карынавы Біблії, нехта ж пустив їх на оздоблення прокурорських записів у Вроцлаві. Так ось я до гэтага адносіўся, я як драматург аднесся до гэтага як до нейкай частковай непазбежнай і невытлумачальнай беларускай кармы. Зло просто ёсць побач. Гарцуеў, канешне, з такога зла вельмі складана зліпіць хэппі-энд. Вельмі складана такое зло перамагчы. Александр Фёдорович, ён выкарыстаў паўтаральнасць пэўных сюжэтаў дзеля таго, каб увесці аднаго персанажа, які ўвасабляе гэтае зло. І гэты персанаж відавочна церпіць. Гэтая п'еса на сцэне РТБД сканчаецца амаль аптымістычна. Зло пераможанае. Вось. Мы сыходзім з іншых, з крышачку розных падыходаў да зла, і мне вельмі прыемна бачыць, што са злом з беларускай, з гэтай невыемнай часткай беларускай кармы зрабіў Александр Фёдорович.
Калі Чэхаў глядзеў свой спектакль «Вішнёвы сад», ён крычаў акторам, што гэта камедыя, бо яны там занадта трагічна гралі. А у вас не было жадання нешта крыкнуць акторам, ну там, можа быць, нешта было не так, то бок камедыя, трагедыя, і наогул вось сам спектакль «Жыццё з Карыны» гэта трагедыя, камедыя ці трагікамедыя?
Ну, гэта відавочна трагікамедыя, і калі я першы раз глядзеў гэты твор, я быў проста расціснуў. Ну, гэта было вельмі моцна, і не толькі праз тое, што я бачыў на сцэне свае словы, якія вельмі таленавіта ўвасабляюцца вельмі неблагімі, вельмі класнымі акторамі, але праз тое, што цалкам захавалася гэта камедыйнасць і трагічнасць. Палову, першы акт мы смяемся, другі акт, ну, у сэнсе фінал, мы ўжо зусім не смяемся. Я ставіў гэта за мэту стварыць. Мне здаецца, што калі мы кажам пра Беларусь, да гэта жанр нашай краіны, гэта трагікамедыя. Тут палову жыцця смешна, да чорцікаў, а палову жыцця вельмі не смешна. І прычым не смешна менавіта з-за таго, што з чаго ты ў першым акце смяяўся.
Жыццё з Карынай было цікавае. Вы хацелі пражыць такое жыццё вось у яго часе?
Я баюся, што ўсе мы пражываем гэтае жыццё. Усе мы часткова з Карына. Усе мы ў той ці іншай ступені. Прынамсі, любы, хто тут нешта намагаецца зрабіць. Ён супрацьстаіць і сутыкаецца з гэтым жа, з гэтымі жа асаблівасцямі беларускай кармы, з гэтым жа злом невытлумачальным. Таму мы ўсе з Карына, Алексіевіч з Карына, Міхалок з Карына, любы чалавек, які нешта тут спрабуе зрабіць, гэта з Карына. Гэта п'еса пра кожнага з нас.
Тым часам Нацбанк выпускае ў абарачэнні манеты «Шлях з Карыны» Вільня. Адна з іх срэбная з наміналам 20 рублёў, іншая медна-нікелевая з наміналам 1 рубель.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Александр Лукашенко сваім указам нумар 259 скасаваў ахоўную зону Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка. Тым часам намеснік прэм'ер-міністра Міхаіл Русы заявіў, што Беларусь навучылася ў зонах вырошчваць чыстую ад радыяцыі прадукцыю. Віцэ-прэм'ер сцвярджае, што кожнае поле, якое трэба будзе засеяць, яно правяраецца на наяўнасць радыенуклідаў. Наколькі такі спосаб дзейсны, Зміцер Лукашук размаўляе на гэтую тэму з экспертам, там профессором медицины Юрием Бандажевским, якому передаю слово.
Ну, я помню тот период, когда я приехал в Гомель в 90-м году прошлого столетия. И, конечно, имел информацию о том, что происходит на территории Беларуси в тот период времени. Уровень загрязнения почвы районов Гомельской области был огромный, просто огромный, если не сказать больше. И для этого, в принципе, создали этот заповедник для того, чтобы каким-то образом ограничить распространение радионуклидов не пускать туда людей и исследовать влияние того, что там находится, на биопроцессы, ну, за исключением человека, потому что, естественно, человек туда не допускался. И больше особого большой информации мы не получали, потому что я был сконцентрирован на медицинских процессах организации университета, тогда института название, и помощи людям, которые находились или проживали на территориях, которые очень сильно были загрязнены. И, в принципе, я тогда уже имел, мнение о том, что территория вне заповедника очень сильно загрязнена радионуклидами. Мы видели влияние этих радионуклидов на здоровье людей. Оно, кстати, продолжается и сейчас. И то, что я слышу иногда о том, что у нас все хорошо, у меня вызывает просто... ненависть или ярость какую-то, потому что я прекрасно понимаю огромную опасность того, что происходит. Сейчас мы работаем в рамках международного проекта в Украине и видим, насколько меньшие дозы, значительно меньшие дозы радиоактивных элементов оказали и оказывают влияние, негативное влияние на здоровье людей. Второе поколение, просто ужасное состояние здоровья, мы об этом пишем. Это можно и прочитать и на наших сайтах Чернобыль-Today.org, и в прессе, и в научных публикациях. Это говорит о том, что в Беларуси ситуация намного хуже. И я бы даже не стал привлекать внимание к этому заповеднику. Я не знаю, чего вдруг коснулись они этих процессов, связанных именно с этим заповедником. Потому что ситуация значительно хуже. Даже в районах, которые они объявили чистыми, потому что там люди длительное время живут. Но если они скосили, там, скоротили эту километровую зону, то это еще ничего не значит. На этой территории, конечно, можно получать очень высокие уровни загрязнения радионуклидов. То, что я читал сегодня в отношении этого интервью, я вам хочу сказать, что это не профессиональный разговор.
Но все ж таки, скажите, русы заявляя, что яны навучилися, белорусские там аграрники, кто там, навучилися в зонах от 1,5 до 5 кюры вырощивать чистую продукцию, праз некую там аховную меру. Чи існує, на ваш погляд, некая аховная мера, якая дозволяя на хай больше, хай меньше, али забруженных землях вырощивать чистую продукцию?
Я не знаю таких оховных мер. Во-первых, что такое чистая продукция? На наш взгляд, и это действительно факт, чистая продукция – это продукция, которая не содержит радионуклидов. Давайте следовать смыслу слова. А те уровни, которые разрешены для того, чтобы они опасны для здоровья, особенно этих людей, которые уже представляют второе чернобыльское поколение. Это мы уже показали в наших публикациях. Смотрите на наших сайтах, в официальных статьях серьезных журналов. Но понимаете, в чем смысл? Что, манипулируя таким образом, они уговаривают население. Население не понимает, что чистая продукция – это, во-первых, продукция, которая имеет радионуклиды. А сейчас хочу сказать, что очень большая экспансия идет стронция. Мы регистрируем огромное количество стронция. Вот у меня передо мной таблица содержания радионуклидов в древесине, которую жители Иванковского, Полесского района в Киевской области с этой стороны станции, с украинской стороны станции прилежащих, достают из своего пепла. Вот эти радионуклиды, используется дерево в качестве источника питания, огромное количество, например, 11 тысяч бекерелей на килограмм золы стронция. Эту золу выбрасывают, естественно, в огороды и потом получают с продуктами питания. Но самое страшное, что стронций не определяется в живых объектах, так как мы определяем цезий. Посадили в насич и определили. Стронций не определяется таким образом. Он более коварный элемент. Его нельзя вывести из организма очень быстро. Вот о чем мы и говорим. О каких за охранных мерах может идти речь? Это не то, что непрофессиональный разговор. Я не знаю, как можно назвать такого рода разговоры. Это сегодня нужно, наоборот, усиливать меры охраны. Чернобыль, как говорится, сохранил свое зло в этих растительных продуктах, в растениях. Он никуда не ушел, он, наоборот, более агрессивно стал себя вести, потому что плутоний распадается, появляется все большее количество америции. Америции тоже крайне коварный элемент. Вот сегодня о чем следует говорить. А не о том, что они километр отмерили туда-сюда и рассказывают сказки всему населению, что они, что это чистая территория. Это просто вредительство, самое настоящее.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
После музычной паузы протягнем размову с профессором медицины Юрием Бандажевским. Заставайтесь с нами.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Александр Лукашенко своим указом скасовал ахоўную зону Полесского державного радиационно-экологичного заповедника. Это значит, что выращивать сельгазпродукцию, пасвить живелу можно будет у шчыльную до радиоактивной зоны. Чем это погрожает для нашего здоровья? Протягиваем размову с экспертом Юрием Бандажевским. Передаю слово нашему журналисту Дмитру Лукашуку.
Да, людям доводят так, что час иди, некие вот выветривые, распадаются и так далее. Ну и плюс мы еще нечему там вучимся. Все ж таки, может быть, сапраўды нечто изменилось у лепший бок на тих территориях, ці все ж таки нет?
Ничего не изменилось. Я еще раз повторяю. Ничего не изменилось. Население, особенно вот это поколение, оно более чувствительно к радиоактивным элементам. На то есть свои причины. Второе. Выветривается. Вот мы получаем такую золу. Я могу сбросить, пожалуйста, для Еврорадио эту таблицу, которую мы, передо мной она сейчас стоит, вот с этими показателями в деревне, тех радиоактивных элементов, которые содержатся в золе. Вот, только в золе. Не говоря там о чернике, о грибах, о прочем, прочем, прочем. И куда оно выветривается? Еще раз говорю, никуда оно не выветривается, потому что появляются все новые и новые элементы. Больше того, вот такое безлаберное отношение к продуктам питания, содержащим радионуклиды, к древесине, которая содержит радиоактивные элементы. Еврорадио прекрасную статью написала об этом, поставила вопрос по данному вопросу, по данной проблеме. Оно распространяется далеко за пределы Белоруссии, в разные страны, в Европу. И люди, которые, извините, сидят на таком стульчике, который сделали из деревесины, которая содержит огромное количество радионуклеидов, Вот я хотел бы, так сказать, реального примера того, что с человеком, с его органами будет после такого облучения. Он сам себе создал камеру. Так сказать, недавно показывали в этом сериале «Доктора Хауса», когда там один отец сделал подарок своему сыну, сделал, так сказать, колье из металла, который вызывал вот эту вот радиацию и облучил его до лучевой болезни, до смертельного случая. То же самое может и здесь быть. Посмотрите, какие случаи. Это не сказки, это серьезная оценка. Вот это европейский проект, который мы проводили и проводим в течение 4 лет и будем проводить еще, несомненно, потому что от него отвернуться нельзя. Он показал действительно реальную угрозу того, что находится на территории, которая меньше загрязнена, чем вся Беларусь. Понимаете, эта территория была меньше загрязнена в силу роста ветров там и прочего-прочего. А здесь ужасные вот эти показатели загрязнений древесины и продуктов питания, которым население пользуется из этой зоны. Поэтому какие зоны? Наоборот, нужно усиливать контроль, а не говорить о том, что территория у нас чистая. Кстати, между прочим, это все от лукавого. Потому что еще в свое время я наблюдал, когда территории, которые нельзя было использовать в сельскохозяйственных оборотах, они использовались в 90-е годы и за счет этого рапортовались большие успехи вот этих областей, в частности Гомельской, в решении сельскохозяйственных проблем. Ну, решение простое. Бралось зерно с радиоактивным загрязнением, потом оно перемешивалось с так, более чистым зерном, подтасовывалось под те дозы, под те уровни, которые разрешены. Еще раз говорю, что они очень, так сказать, плохие, потому что они разрешают потребление, допустим, человеку 100 бекерелей на литр молока. Как ребенку можно 100 бекерелей на литр молоко разрешить? Значит, 99 сделаем. 99 что, легче, чем 100? И вот такие вот вещи, такая вот игра манипуляций тех людей, которые одни уже в могилу ушли, манипулировали, другие еще продолжают манипулировать, эстафету получили. Она продолжается в отношении населения Беларуси. Вот это то, что мы называем геноцидом.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Аляксандр Лукашэнка хоча, каб уборка збожжа скончылася да 20 жніўня. На сённяшні дзень тэмпы уборкі збожжа вельмі нізкія, не больш за 2-3% плошчаў за дзень. У шэрагу гаспадарак не хапае механізатараў. Надвор'я таксама не дапамагае ў гэтым працэсе. Але ёсць і іншыя праблемы. Аказалася, што калгасы мусіць заплаціць за карыстанне дарогамі, па якім ездзіць тэхніка на уборку ўраджая. Тэму асвятляе наш журналіст Дзмітер Лукашук.
Не толькі надвор'е дадае складанасцяў сельскім гаспадаркам падчас жніва. Як вынікае са слоў кіраўніка прадпрыемства «Азірыцкі агра» сенатара Ніны Жалязновай, яшчэ адна нечаканая бяда – платныя дарогі.
На тэрыторыі хозяйства находіцца 40 кіламетраў. Платныя дарогі, рамкі ўстаноўлены. Аб'язных путей для нашага хозяйства нет. И каждый грузовик, который едет зерном от комбайна, а он делает где-то десятки рейсов в течение дня, мы вынуждены платить за дороги.
Скардзіцца кіраўніца прадпрыемства «Азірыцкі агра» і дадае. У нас чамусьці ўсе пытанні, у якія не ўнікае прэзідэнт, яны ўсе не маюць рашэння. Тое, што ў нас без дапамогі і падказкі кіраўніка краіны гаспадаркі не могуць ні бульбу пасадзіць, ні жыта зжаць, даўно вядома. Цікава тут іншае. Колькі гаспадаркі губляюць на неабходнасці плаціць за платныя дарогі, па якіх вязуць збожжа. Дзеля цікавасці тэлефаную ў суседнюю з «Азірыцкі агра» гаспадарку. Галоўны інжынер «Смалявіцкі рай аграсервіс» Дмітрый Кішчук расказвае пра такія засады.
Можна выехаць з поля і праехаць только 100 метров і опять ехаць на поле. Ну, главное, если под этим проехал, все, уже, вот що вопрос. А некаторая машина пройдет 100 километров і то же самое ей, как бы. І установлены также, что как бы не объехать их.
У колькі абыходзіцца гаспадарцы гэтыя 100 метраў па платнай дарозе за жніво, галоўны інжынер не кажа. Сума залежыць ад машыны. Чым яна большая, тым большую суму здымаюць. Сайт «Белтол» паведамляе. Кожны раз, калі транспартны сродак праязджае пад парталам, здымаецца аплата за праезд па пэўным участку платнай дарогі. Гэта азначае, што незалежна ад таго, колькі вы праехалі па дарозе, з вас здымуць за кіламетраж паміж двумя парталамі. Можа гэта будзе 10, а можа і 30 кіламетраў. А тарыф для грузавых машын ад 8 да 12 еўрацэнтаў за кіламетр. Вось і лічыце. Да праблемы з платнай дарогамі гаспадаркам дадаецца праблема са штрафамі. Прызнаецца галоўны інжынер сельгасгаспадаркі Пятровічы Андрэй Лук'янаў.
Мы ж ездзім пастаянна, канешне, за прыдзелы нашай тэрыторыі ездзім, там дабавкі возім, соль возім, ўсё возім. Ну, як известна, деньгамі в калхозе всегда напряг. Постараемся следить, конечно, чтобы на Белтоле были деньги, но иногда попадаем на штраф, даже иногда, вот за прошлый год у нас там порядка 100 миллионов только штрафов не вышло.
По словам моего суразмовца, проезд под одной рамкой без оплаты 260 евро штрафу с машины. С этой нагоды пригадываются сказанные подчас эпичной селекторной нарады Александром Лукашенком словы на конт допомоги господаркам один одному. Перакидка техники вельми актуальная на сегодняшний день. Особливо у Витебской области, на полночи Минской и Могилевской. Мы повинны это иметь на увазе. Это ж кольки порталов Белтол пройдзе тэхніка па шляху, да прыкладу, з Брэскай у Віцебскую вобласці. Складана нават падлічыць, колькі грошай з іх за гэта возьмуць. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Новы кліп Эда Шырана назбіраў неверагодную колькасць праглядаў. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Клип популярного британского вокалиста и автора песен Эда Ширана на новую композицию «Бибя Бие» меньше, чем за тыдень, назбирал больше за 10 миллионов проглядов. Режиссером працы выступил Джей Мак. Презентованный клип до новой композиции был 2 жнивня. Нагадаем, что Эд Ширан неодноразово владельник Грэмми, а в 2016 году музыка занял 3-ю позицию в рейтингу самых богатых английских знакомитостей у молодейших за 30 годов. Гитарист британского рок-гурта Rolling Stones Ронни Вуд признался, что змагается с раком легких. Небезпечную хворобу его выявили еще 3 месяца тому под час планового обследования. Ронни был шокован и не мог усвядомить, что отбылось, и поделился проблемой только с женкой. «Для себя я вырешил, что коли рак будет прогрессовать, я не погоджусь на химиотерапию. Я не хочу гублять свои волосы», — сказал гитарист. Вуд расповел, что лекарам спотребился тыдень для больш якостной диагностики. У вынику гитариста шпитализовали и зарабили операцию по выдалению пухлины. «Теперь я под наглядом лекаров. Вымушены проверяться каждые 3 месяца, але я не выключал такого варианта развития подей, бо я палил 50 годов», — зауважил Вуд. Усяго год тому музыка стал батьком двойняток Грейс Джейн и Элис Роуз, яких ему народила 38-годовая Салли Вуд. Нараджение детей стало для гитариста пероломным моментом. Ён кинул палить и усвядомил, что ранее просто безметово пропаливал житё. Нагадаем, у Ронни Вуда есть еще 4 детей от попередних шлюбов и 10 внуков. Сын Виктора Цоя выпустил сингл с дебютного мини-альбома «Опора». Ён мае назву «Шепт». Александру Цою 31 год. Его музычный проект отримал назву «Ронин». У альбоме, выход якого запланованы на 3 вересня, будет 5 треков. Легенда русского року Виктор Цой загинул у автокатастрофе у 1990 годе. Ему было только 28 годов. Ранее сын Цоя был ведомый как дизайнер, займался оформлением концертных шоу, телевизийных программ. Больше за 10 годов Александр Цой писал песни, теперь он начал их выконывать, да избирая свой властный гурт. Джей-Зи опубликовал клип на песню «Moonlight» со своего опошнего альбома 0444. Премьера ролика отбылась на властном сервисе рэпера Tidal. Кавалочек видео выклал в своем твиттере режиссер Алан Янг. Клип уявляет собой ремейк сериала «Сябры», головные роли в яким выконали черноскурые актеры. Видео будет доступно поза Tidal на протягу тыдня. Это было то, о чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».